Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя четвертая Великого Поста, день памяти преподобного богоносного отца нашего Иоанна Лестничника. Первые две недели поста Святая Церковь напоминала нам о правой вере, о победе над всеми ересями и о нужде хранить эту правую веру, ибо хранение правой веры является важнейшим условием нашего спасения. Любое повреждение правой веры, и человек лишается спасения. То есть нечто неправильно мудствует о каких-то догматах и важных условиях веры, он лишается спасения. Но хранение правой веры – необходимое условие для спасения, но недостаточное. И после укрепления силы чеснока уже прячущего креста на третьей неделе поста, Церковь нам мудро напоминает о второй важной половине нашего спасения – это о нашей деятельной жизни. То есть без деятельной жизни и правая вера не спасет. То есть одно без другого быть не может. Поэтому мы должны иметь и правую веру, и при правой вере правильную деятельность. То есть тот набор деланий спасительных, которым мы и израбатываем свое спасение, пребывая в правой вере. Поэтому образцом вот этой правой деятельности Церковь избирает для нас учителя, наставника монахов, преподобного богоносного отца Иоанна Лестничника. Несмотря на то, что он был преподобный монах, то есть преуспевший, и писал для монахов, Церковь выставляет его память и его писание в книге Лестница для всех христиан, показывая, что монахи или монашеский образ жизни отличается только именно как бы условиями и образом жизни, но не теми необходимыми духовными деланиями, которые нужны равно и монахам, и мирянам. Просто у монахов как бы условия более благоприятные, ибо они не связывают себя имуществом, семьей, попечением, о детях, о жене и так далее, и как бы развязывают свои руки и могут всецело отдаться этому деланию. Мирянам приходится много труднее, ибо они должны делать те же делания, но еще иметь заботу о семье, жене, о детях. И как бы это все отвлекает и отягощает как бы, занятия этими деланиями. Но не освобождает от этих деланий. И не случайно Святая Церковь выставляет нам образец именно как бы Иоанна Лестничника, а не какого-то другого отца. Хотя есть много прекрасных, великих отцов, и в том числе, которые писали деятельное поучение. Но Церковь не случайно выставляет именно Иоанна Лестничника. И здесь как бы есть одно преимущество у него перед всеми другими отцами. Это то, что он показал путь деятельный в виде лестницы, в виде ступенек лестницы. Это этот вот образ, который является не просто образом, с таким, как бы, для сравнения, а отражает реальность духовную, он очень важен нам для уяснения, как нам действовать вот в этой части нашего дела, нашего спасения. Если не указать, что наша деятельность состоит из ступеней, и мы не можем как бы перескакивать со ступеньки на ступеньку, а должны обязательно пройти по каждой ступеньке, останавливаясь на каждой ступеньке и достигая того, что на этой ступеньке можно достичь, и потом только перемещаться на более высокую ступеньку. Вот. Если этого не показать, то может сложиться ложное представление о деятельном пути, что как-то все само собой приходит, непонятно каким образом, и это будет ошибка и обольщение. Поэтому мы должны точно знать, как на самом деле происходит наше преуспеяние. Если мы действительно занимаемся спасительным деланием, то оно происходит постепенно. Само слово «степень», «постепенно» или «ступень» означает то же самое. «Степень» – это в славянском языке, а на русском языке это «ступень». Поэтому в язык русский вошло слово «степень», но происходит оно именно от ступени. Это как бы синонимы. Просто они по-разному вошли в русский язык. Одни уже как ступень известная, а степень – это заимствование славянского языка, которое вошло в язык. И мы, ну, такие слова, как «ученая степень», там, так далее, слышим, но... А означает это именно ступенька, то есть очередная ступенька в ученом там знании. Так и в духовной жизни. Как ни называй степень или ступень, вот это есть образ лестницы, восходящей снизу вверх. То есть лестница, да, соединяет всегда нечто нижнее с чем-то более высоким. То есть один этаж с другим этажом, например. Вот. Или небо и землю, как было показано Иакову праведному, лестница от земли до неба. И, то есть, вот это вот восхождение, соединение и восхождение снизу вверх, в данном случае, и показывает нам Святая Церковь, призывая к деятельному спасению и показывая, что это спасение происходит постепенно, то есть от ступеньки к ступеньке. Никак нельзя достичь его сразу, никак нельзя перескакивать ступеньки на ступеньку, а нужно проходить каждую ступеньку и подниматься каждый раз все выше, и выше, и выше, утверждаясь на каждой ступеньке, проверяя себя по признакам этой, значит, ступени, и получая все плоды, которые возможны на этой ступени. И так, утвердившись на этой ступени, восходим на следующую ступень, и там опять боремся за утверждение на ней. Если нас сбрасывают на ниже стоящую ступеньку, мы смиряемся, как бы осознаем причину, почему мы не устояли на вышестоящей ступеньке, принимаем меры, исправляемся, подготавливаемся лучше и опять восходим на эту ступеньку и пытаемся утвердиться. И так делаем до тех пор, пока мы не утвердимся на новой выше стоящей ступеньки. Такова последовательность спасения. И злые духи, демоны, знают прекрасно это духовные законы, вот этого постепенного восхождения, и поэтому и здесь запинают нас, и обольщают, прельщают, чтобы отвести нас от спасения. И они действуют, соответственно, внушая нам, либо вообще же никаких ступеней нет, а можно сразу достичь неба. Вот, естественно, мечтательно, только в прелести, нереально. Либо что можно перескакивать со ступеньки на ступеньку, либо еще что-нибудь в отношении этой лестницы восхождения, чтобы сбить нас с правильного понимания и тем положить предел нашему препятствию, нашему восхождению, препятствие к нашему восхождению. И плодоприношению на каждой ступеньке. Поэтому одним из основных качеств, которые необходимо подвижнику деятельному, это терпение. И долготерпение. Поскольку это движение по лестнице очень длительное, и ступеней много, и за каждую из них надо проводить еще битву, борьбу до победы и утверждения, то вся наша жизнь превращается в такой длительный процесс медленного, постепенного восхождения. И поэтому как бы битва идет за каждую ступеньку. За захват каждой ступеньки идет битва. То есть бесы пытаются нас столкнуть с каждой ступеньки. Сначала вообще не допустить до этой лестницы, если мы все преодолели Божьей милостью, узнали о ней и приступили к битве за первую ступеньку, они все делают, чтобы нас обмануть, отвести, обольстить, вот, или внушить, возложить нечто такое, что мы не понесем, чтобы мы были раздавлены этим грузом и пришли к мысли, что это невозможно для христианина, для человека это понести, и все. И на первой ступеньке сразу сделали как бы разворот в другую сторону. Вот поэтому одно из их таких элементарных для них обольстительных воздействий — это внушить нам взять на себя либо не той мерой, не тем весом, или не своевременности, то есть по протяженности времени, или не в то время, какое там нужно делать в свое время, а они предлагают это в другое время. И таким образом они путают нас на каждой ступеньке, чтобы мы как бы разочаровались в этом делании, пришли к мысли о невозможности для нас, отчаялись и ушли с этой ступеньки и прекратили постепенное восхождение к своему спасению. Если мы предупреждены и научены, то мы не будем ни смущаться подобными их внушениями, ни принимать их, ни рассматривать, ни придавать никакого значения. Мы знаем, что это наш путь, запасаемся терпением на многое лето и начинаем возделывать как бы каждую ступеньку, внимательно, тщательно изучая святых отцов и у живого наставника, если Бог послал нам духовного руководителя, вот, выясняем все, что касается этой ступеньки, что мы должны на ней делать, в чем преуспеть, в чем утвердиться, как отразить все напасти, козни невидимых врагов. И, одержав победу, утвердившись на этой ступеньке, мы ее как бы уже для себя основательно получаем. И если даже мы на следующей ступеньке не утвердимся, то откат будет только уже на эту нашу ступеньку, которая уже наша. Уже он нас не сбросит с лестницы совсем. И так бывает на каждой ступеньке, поэтому если враг на какой-то ступеньке нас и сбрасывает, то не вниз, а на предыдущую ступеньку. Вниз можно полететь окончательно, если только лишиться правой веры. Вот если мы лишаемся правой веры, впадаем в ересь, тогда, конечно, бесполезно. Тогда человек летит в самый низ уже, и все надо начинать с нуля. Если же он хранит правую веру, и его только в деятельной жизни сбрасывает, то он возвращается на предыдущую ступеньку и на ней покаянно пересматривает свои действия и находит с Божьей помощью свои ошибки, кается, исправляет их и опять восходит на следующую ступеньку и уже более успешно там борется, подвязается и осваивает ее. И так происходит всю нашу сознательную во Христе и в Церкви жизнь. Если мы так не настроимся, если мы не запасемся терпением, мы не будем преуспевать и не будем знать, где мы находимся, что мы делаем, куда идем и что мы имеем. Именно в таком неведении выгодно духом злобы нас держать, и они все делают для этого. И поэтому пусть каждый из нас, желающих спастись, посмотрит сейчас на самого себя, на свое состояние, и пусть каждый из нас скажет сам себе, где я сегодня нахожусь, на какой ступени, какую ступеньку я отвоевал, что я на ней приобрел. Победил ли я злых духов, победил ли я на этой ступеньке свои страсти, умолились ли они у меня, что я познал, что я приобрел, в чем утвердился. Это при хранении правой веры мы должны это сделать. И если человек дает себе ясный ответ, и затем по признакам, указанным святыми отцами, убеждается, утверждается, что это все так, это не мечта, не обольщение, а действительно он реально зашел на эту ступень, тогда он благодарит Бога и знает, как ему действовать дальше. И если человек не может дать себе отчета, где он, чего он, чем занят, что он должен делать, хотя и начитан, хотя и наслышан много чего, но все у него в голове каша, смешано, ничего не понимает, не понимает ясного отчета. Это беда. Это беда, потому что знания важны тогда, когда они дают нам правильную последовательность восшествия. Есть уже эти знания просто как набор сведений, которые не работают, которые просто могут надмевать даже. Вот, давать повод гордости, превозношения, вот я сколько знаю, сколько почитал отцов там и прочее, прочее. Но реально человек и с места не сдвинулся, и сидит у лестницы, спиной к ней, и бесы его колошматят помыслами, внушениями, обольщениями, а он думает, что что-то он себя значит, что он спасается. А он даже не зашел на первую ступень. В деятельной жизни предложено на 30 ступеней вот Иоанном Лестничником. Это именно в деятельной жизни, в борьбе со страстями и приобретении противоположных добродетелей. Есть еще лестница молитвенная, то есть молитва восхождения именно в Иисусовой молитве. Там, мы уже знаем, кто внимает, 8 вот таких ступеней и основных ступеней, но между ними существует еще, между каждыми ступеньками, как бы еще много подступеней. Вот. Поэтому основных ступеней 8 молитвенных, но если взять вот, как бы от ступеньки к ступеньке, то тут еще существует целый ряд состояний, которые все надо проходить и утверждаться, поэтому таких как бы подступенек. Так что все как бы наши направления, они состоят из таких вот лестниц, из таких ступеней, и мы должны отслеживать себя именно постепенно или поступенно отслеживать и в молитве, и в деятельной жизни, где мы находимся и что мы преуспели. В нашей деятельной жизни как бы большое значение имеет благочестие. Вы слыхали это слово, и апостол Павел употребляет его и говорит, что благочестие, оно все полезно. Вот. И наоборот, у людей, отступивших от правой веры, вот, благочестие суетное, притворное, ложное. То есть не настоящее. И тогда встает вопрос у нас, а что такое благочестие? То есть мы должны иметь правильное представление о всех духовных понятиях и предметах, которые нам предлагаются, потому что если мы не будем иметь правильного понятия, то можем быть обмануты или самообмануты своим неправильным пониманием. Ну, понятно, что если мы касаемся слова, то всегда нужно смотреть в корень слова. Чтобы понять это слово, нужно посмотреть в корень конкретного слова. Корень слова «благочестие», хотя это слово составное, состоит из двух частей, благо и чести, но корень слова честь. Речь идет о чести, вот, но не какой-нибудь, а благой чести. То есть благо честь, благая честь. И в противовес есть слово нечестие, нечестивые, да? Блажен муж и жените на совет нечестивых. Нечестивых помыслов, нечестивых людей. То есть муж, если помысл, то это ум. Вот. Поэтому как бы благочестие и оппозиционное его положение нечестие. Но и там корень слова честь. И если мы это уясняем, то должны понимать, как бы о чем идет речь. Вот, под благочестием или нечестием. Есть такая страсть греховная, честолюбие. И если человек подвержен честолюбию, он должен эту страсть исповедовать, ее конкретное проявление, бороться с нею, очищаться, избавляться, потому что это болезнь души, препятствующая спасению и требующее наказания за как грех. И вот это честолюбие – это есть любление чести. Но где чести в этом мире, перед людьми, чтобы люди нас чествовали, восхваляли, замечали, воздавали какое-то поклонение за какие-то наши мнимые или естественные природные данные, будь то естественный ум, или красота, или положение в обществе, и так далее. То есть, но все это земное, скороприходящее, плотское, временное, греховное, тленное, и честь такая, вот, которая ищется, есть как бы движение греховной страстной души. Поэтому такая честь есть грех. И есть на самом деле по отношению к небесной жизни нечестие. То есть нечестивец может искать чести в этом мире. Благочестие совершенно другое направление, и оно включает в себя много как бы различных деланий, добродетелей, но их связывает одно – это честь. Честь. Какая же честь у нас, у христиан, есть? Мы воспеваем Пресвятую, Преблагословенную, Владычицу нашу, Госпожу Богородицу, Матерь Христа Бога нашего, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. То есть честь и слава – это такие качества, которые восхваляются, значит, человек. Вот. И Пресвятая Владычица превосходит по чести всех ангелов, самых высших, Херувимов, Серафимов, и по славе тоже их превосходит. Но в данном случае я обращаю внимание на слово «честь», «честнейшее», опять корни слова «честь». Значит, есть определенная честь или почесть вашего звания во Христе. То есть мы должны быть правильно настроены на хранение своей христианской чести. У каждого христианина есть своя христианская честь и свое христианское достоинство. А также есть и слава. Да, она не наша. Мы хвалимся достоинствами Христа, Его славой и Его честью. Но поскольку мы в своем имени включаем Его имя, то есть я христианин, то есть я Христов, воин Христов, раб Христов, член Церкви Христовой, то я уже не просто живу сам по себе, а несу ответственность за честь Христа, за честь Церкви, за честь христианства, за честь правой веры, и не могу жить, как мне заблагорассудится. Это является дополнительным мощным таким фактором для как бы, понуждения себя к добродетельной жизни. То есть я не только подвязаюсь, чтобы приобрести благодать, войти в Царство Небесное, спастись от ада и так далее, но еще и потому, что я ревную о чести христианского нашего сообщества, нашей церкви и своего главы, Спасителя, Благодетеля Иисуса Христа. Если я это делаю в каждой добродетели, в каждом своем движении, в каждом сопротивлении греху, то я и нахожусь в истинном благочестии. То есть я ревную о благой чести. Если я этого не делаю, то значит я страдаю противоположным, нечестием, нечестивый. Я бесчестью Христа, Его имя. И Господь очень ревнует о своей чести, и в Писании прямо вот, в некоторых местах указывает, что из-за вас мое имя бесчестится у язычников там, и так далее. То есть именно как бы бесчестие Христа, Бога, происходит из-за нас. То есть мы своим поведением, своими поступками, вот, особенно теми, которые на виду у других людей, можем, увы, впадать в это в бесчествование Бога, в бесчествование Христа, в бесчествование Церкви. И, взирая на наше поведение, людям посторонним, язычникам, неверующим, там, свойственно судить как бы о церкви, даже о Боге нашем, они не идут изучать, кто там, они только смотрят и говорят, а, понятно, раз эти люди себя так ведут, а они христиане, значит, такая у них и церковь, такой у них и Бог, раз он вот так они себя ведут. Что же это такое за люди? Поэтому себе они все простят. Любые беззакония, любой разврат, любые извращения, но христианам они этого не прощают. Они смотрят внимательно и говорят, да, мы-то ладно, мы ничего и нет. А вот вы назвались, мол, христианами, последователями такого Бога, там все, а чего же вы так себя ведете? Мы должны всегда думать об этом и благочествовать. То есть заботиться уже не только о себе, а и о благой чести нашей церкви, нашего христианского имени. Хотя сами по себе, внутри своей души мы должны считать себя хуже всякой твари, то есть приходить к этому пониманию. И вот здесь должно быть удивительное сочетание глубочайшего смиренномудрия, которое мы сами видим себя пред Богом ничтожными, жалкими, поврежденными, искореженными грехом, достойными всякого наказания, всех вредных вечных мук, мерзкими, непотребными, неспособными ни на что доброе и хуже всякой твари. И это так и есть, это истина, правда. И мы должны такими себя по благодати увидеть, открывать, ужасаться, каяться, исправляться, умолять Бога избавиться от этого состояния. Но при этом мы должны сочетать это с хранением чести себя как христианина, члена церкви, Божьего раба, Божьего служителя. Если мы ими являемся, то вот у нас происходит сочетание. С одной стороны, как конкретный человек я вот вижу себя таким, 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 но с другой стороны, я остаюсь членом церкви, христианином, носящим его имя на себе, и поэтому ответственность за честь должна сочетать есть и не путать одно с другим, не злоупотреблять. То есть, с одной стороны, под видом благочестия не искать земной чести, земной славы, вот, а искать именно славы от Бога. С другой стороны, не смиряясь и почитая себя ничтожеством хуже всех, одновременно не предавать как бы бесчестию имя христианина, а хранить это достоинство. Имя члена церкви и хранить достоинство раба или служителя Божия и хранить это достоинство. Это мудрое сочетание должно быть у нас смиренномудрие с благочестием. И нельзя, чтобы ущерб был там или там. Если мы будем это соблюдать, то мы право действуем и хранимся Богом, получаем благодать, преуспеваем и спасаемся. Если это не так, то мы несем, по меньшей мере, урон, потери, а то и как бы лишаемся спасения или приобретаем такие грехи и наказания за них, которые нас лишают Божьей милости и помощи, а без Божьей милости, Божьей помощи, что мы можем? Ничего полезного, доброго, спасительного мы не можем. Поэтому справедливо апостол Павел писал, что благочестие на все полезно. То есть вот такое правильное умонастроение, память о христианском достоинстве и христианской чести очень помогает нам в нашей жизни. И часто, если нам не хватает стимула, вот, потому что мы можем считать себя последними, ничтожными, грязными, мерзкими, все. И как бы это стимул только к покаянию, но не, скажем, к какому-то действию по защите церкви, там, и какого-то догмата или каких-то других интересов. Потому что человек, который считает себя хуже всех, он как бы связывает себя, и он лишается возможности активно, деятельно что-то вообще делать. Как он скажет, я буду там защищать церковь, когда я никто и ничто, хуже всякого червяка. И при таком смиренномудрии действительно человек парализуется в другом смысле. Поэтому, чтобы не было этого паралича, и чтобы такое смиренномудрие спасительное не препятствовало в другом деле, нужно восполнять его благочестием и говорить, да, я хуже всех, но я христианин, и поэтому буду отстаивать честь христианского сообщества, Церкви Христовой, Христа Бога и Пресвятой Троицы, и все, что с этим связано. То есть одно другому не должно препятствовать. Поэтому внутри себя, да, я пред Богом поставляю себя как я есть, самый последний, самый худший, из них же первый грешник есть ас. Вот апостол Павел дает нам великий образец этого удивительного сочетания, когда он себя считал первым из грешников и гонителем церкви, помнил, что он был гонителем церкви, и изверг называл себя, прочее, и в то же время говорил, к тому живу не я, живет у меня Христос, и сколько я послужил силой Божьей помощью, то есть вот у него сочетание благочестия и смиренномудрия было в высшей степени. И мы должны, проникаясь как бы его писаниями, вот, воспитывать в себе и смиренномудрие, и благочестие, ревность о церкви, о спасении других, ибо одно без другого для нас не должно быть, а должно быть только все вместе присутствовать, как бы составлять нашу христианскую жизнь. Поэтому не забываем о нашем христианском достоинстве. И продолжается пост, и мы, укрепившись по учениям Церкви, силой честного воскресшего Христа, продолжаем наблюдать за собой и за действием страстей, которые всегда имеют место, но во время поста наиболее как бы, ярче открываются, чем обычно, потому что условия более жесткие поставлены, и воздержание себя в пище, в питьи, в телесных каких-то другое время разрешенных утешениях, вот, и для людей, стоящих в браке, от брачных отношений. Вот, и вот это утеснение, оно уже для нас является таким сильным воздействием, которое может служить для нас и испытанием, искушением, показывая, что мы приобрели за предшествующее время, и как бы в пост оно может открыться. И мы видим свое нетерпение, вот это ущемление, тягу к привычному комфорту в чем-то, в чреве, для чрева ли, для неги тела, покоя, там, для всякого другого. И хотя и обуздываем это какими-то пределами, вот, но пределами не постного времени. То есть идет как бы борьба вот того, что мы имеем в непостное время разрешение, и мы хотим переложить это более комфортное наше положение на время поста, когда идет время обуздания. И вот такая накладка показывает нам как бы, наше состояние и несоответствие. Как бы, если мы имеем недовольство, вот, если мы еле-еле терпим и не дождемся разъявления и прочего, то это показывает, что мы в неправильном устроении и в таком опасном положении. Потому что нормально для христианина это когда во время поста он легко отказывается от всего и не думает даже о яствах и о прочих утешениях, которые позволены в другое время, а все внимание свое сосредотачивает на предмете, который нам церковь постоянно пытается держать перед глазами, то есть на нашем Господе Иисусе Христе, именно о том, как Он нас и наше спасение терпел на земле различные страсти, то есть страдания, вот, начиная от непонимания, неприятия своими, постоянное оскорбление, презрение, уничижение, обзывание Вельзевулом, служителем Вельзевула, колдуном, грешником и так далее. Вот и еретиком, уже учителем, это что только не приходилось слышать нашему Господу в его земном служении. Каких только оскорблений, богохульств. И все это, конечно же, тяжело было переживать ему, как человеку. И тем более, что он знал, что он совершенный, не причастен ни к какому злу и греху, а его поносили как грешника, обманщик, как лгуна, еретика и так далее. Вот. Но после таких словесных поруганий и оскорблений были попытки и действием то со скалы сбросить, то схватить. Просто Господь до времени не давал силы божества этому осуществиться. Но сами эти попытки злобные свидетельствовали как бы, о том, что он не большинству людей не подходил, не удовлетворял их запросы чаяния. Они находились в глубочайшей прелести и ждали другого. Поэтому он вызывал раздражение, злобу, зависть, месть, ненависть и желание уничтожить его. То есть вызывал этих людей. И в конце концов люди к этому и пришли. Единственное, что он попустил в свое время этому сбыться, предсказывал ученикам, предупреждал их. И в Писании это давно было предсказано, и он все, согласно Писанию, сделал и пострадал реально, был арестован, обвинен невинно, невиновный был обвинен по клевете, ложным обвинением, избит, оплеван, передали его язычникам, римским воинам, те тоже издевались, повели его к Ироду, и там вот тот поиздевался. И в конце концов, избитый, измученный, Господь наш взвалил крест, под которым падал несколько раз, и пришлось просить помощи постороннего проходящего человека, чтобы он помог ему донести, потому что уже не было у него никаких сил. И согласно откровению самого Господа, и ни один человек, самый сильный, самый здоровый, мощный, не перенес бы тех страданий, которые он перенес еще до креста, он мог умереть многократно. То есть любой человек бы умер на его месте бы от тех избиений, побоев, которые он пережил. Он с силой божества хранился для того, чтобы умереть, будучи вознесенным на кресте. И мы, как бы проходя поприще поста, вспоминаем пост Господа 40-дневный, его искушение, и его всю земную жизнь, все, что он сделал для нас, то есть особое время вот этого воспоминания, поэтому и читаем Евангелие особым вниманием, благоговением, хотя мы всегда должны читать, но пост это особо делается, именно воспоминание того, что сделал Господь с благодарностью и с чувством покаяния. Видим, что мы не соответствуем этому великому образу, по которому должны равняться. И, конечно же, у нас обильная пища для покаяния, для плача, для сокрушения, для умертвия себя миру всему. Вот, взирая на первоначальника нашего, ибо он не только Спаситель, Господь, Бог, Царь, наш Судья, вот, Воздаятель, но он еще и первоначальник. То есть он все как человек прошел сам и все для нас сделал и обозначил как бы сам, он первенец из мертвых и поэтому дал нам вход к воскресению, к жизни вечной. Он победил ад, победил грех, будучи непричастным ему. Мы побеждаем грех, будучи причастны ему. То есть мы как бы с грехом содружены, подвластны ему, и боремся с ним, из этого положения выходим, и с Божьей помощью силы побеждаем грех, и еще получаем за это награду. Он же не был причастен к греху никаким образом. Вот, будучи как бы, и человеком, и Богом, и Бог не причастен к греху, понятно, но и как человек он и родился особым образом, чтобы не передалась греховная зараза через зачатие. Ибо через зачатие семенем падение передается от поколения в поколение. Поэтому мудро Господь избрал безсеменное зачатие, вот, а Духа Святаго, чтобы не передать в человеческую природу, а восстановить человеческую природу вот, в чистоте, в святости, и даже на более высоком уровне, чем когда она была создана. То есть Христос вознес человеческую природу еще более высокий, совершенный уровень, который соответствует как бы, ипостаси Сына Божия. И мы призваны к этой вершине, к этой чистоте, к этой святости, к этому совершенству. И не просто призваны словесно, как бы, вот, мол, идите, приходите и так далее, а призваны самим примером, что уже человек, Иисус Христос, это все в себе, в своем лице осуществил, деятельно дошел, показал, явил, приобрел и нас призывает к этому, чтобы мы воследствовали Ему, последовали, да, за Ним и постепенно, постепенно вот, перетворили себя из ветхого человека в нового по образу явленного нам Христом. То есть мы должны достигнуть это. И поприще поста вот эти дни являются самым благоприятным для нас временем, когда мы как бы огребаемся от суеты повседневной, должны это делать, и сосредотачиваем все внимание на личности Божественного Искупителя, Спасителя, вот в нашем Иисусе Христе, и живем как бы вот внимательным воспоминанием Его жизни, читаем, и как бы вот нарастает вот эта наша благая такая напряженность до Страстной Седмицы. И вот скоро, в канун Страстной Седмицы, будет читаться полностью Великий Канон, который в первые дни поста читался в разбивку на четыре части. Сейчас он будет читаться полностью, как бы это показывает, что вначале нам было трудно вот как бы явить покаяние сразу, и мы должны были разбивать вот, на четыре дня вот эти основы покаяния, усваивать. А уже по началу Страстной Седмицы мы настолько должны были укрепиться, утвердиться в покаянии, что нам уже легко сразу за один раз вот, осмыслить, пережить весь Великий Канон. И он является как бы символом этого покаянного очищения, словесное выражение этого очищения, этого правильного настроения нашего духа, который подготавливает нас к Страстной Седмице, где идет уже собственно непосредственное воспоминание, сопереживание вот страданиям Христа, которые происходили в эту Страстную Седмицу. Мы как бы шаг за шагом идем за Христом по Страстной Седмице и сопереживаем с Ним все, что происходило. Каждый удар, каждое плевание, каждое оскорбление мы воспринимаем и на себя, понимая, что и мои грехи дали основание для вот этих издевательств над Христом. То есть я непосредственный соучастник в этой, хотя я еще тогда и не родился, и не жил, но Господь то страдал за грехи всех людей, всех времен, и, значит, и за грехи будущих поколений. И я как раз родился в будущих по отношению к тому времени Христу поколений, но уже мои грехи искупались, за мои грехи Он уже страдал. Поэтому не имеет значения, жил человек до Христа или после Его пришествия, он все равно является как бы добавочным таким вот элементом страдания Христа, потому что и за твои личные грехи вот степень мучения Господа была увеличено. И поэтому мы имеем такое личное, как бы еще сопричастность покаянную, сопереживание, сожаление, и должны это Христу исповедовать, сокрушаться, прости, Господи, что Ты получил из-за меня лишний удар, лишний плевок, лишний укол темного венца и все прочее, потому что и мои грехи конкретно вот воздействовали, повлекли, чтобы ты должен еще больше страдать. И поэтому я очень сожалею, что лично участвовал как бы в твоих страданиях, отягчил эти страдания. Прости меня, безумного, неверного, мерзкого, но исправь меня, помоги мне исправиться, помоги мне войти в Твою славу, в Твою жизнь вечную. И так мы должны пройти всю страшную седмицу, все страдания, вот, читать, пересчитывать, сопереживать, правильно вот настраиваться, думать об этом, жить этим, дышать этим, и тогда мы получим великую пользу и войдем в радость воскресения Господа в пасхальные дни совершенно иначе, чем это было в предшествующие наши дни, когда мы не так подготовлены, приступали. Все равно мы ощущаем пасхальную, конечно, радость, но как бы степень этой радости, силы этой радости и вот это пасхальное утешение зависит от того, как мы пройдем поприще поста, особенно страстную седмицу. Поэтому как бы настроимся на это, сосредоточимся на вот этом сопереживании, воспоминании и подключим все силы как бы нашей души к этому, чтобы получить пользу, милость, благодать и поучаствовать в радости воскресения. И тогда мы сопереживем это великое таинство воскресения и сами как бы воскреснем вот в новом таком своем качестве преуспеяния. И сила любви к Господу, и благодарность Господу у нас возрастет и должна возрастать из года в год, от поста к посту, от Пасхи к Пасхе Христовой. И да будет это с нами милостью и помощью Господа нашего Спасителя, Искупителя Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, преподобной Олечечкой, всех преподобных, богоносных отцов, победивших грех, примирившихся с Богом и ставшими для нас образцами и учителями. И да будет это с нами. Аминь.